Об этих вещах я говорил несколько раз подробно, и буду надеяться, что на Творца, что расширит Он ваши пределы во всех наполнениях, потому что близко это к нам. Сколько еще вы будете пробовать Творца и поверите в Него, наверняка не умножали бы своих шагов в обратном направлении. А почему поверил Творец Рашби, что не вернется он назад? Как сказал он, «Я возлюбленному своему» и так далее. Все дни, связи мои с этим миром, одной связью я был связан с Творцом. И потому сейчас на мне Его желание. Но человек видит глазами, а Творец — сердцами. Ибо не одинаковы уста ваши и сердца ваши. И приправа к этому — это Тора, как известно. На самом деле, многой Торе обучил я вас, хотя и внесли бы вы капли пустых вещей, но в противоположность им вышли капли Торы. Нет у меня сил бороться с вашей материальностью. И вместо этого пусть светит на вас свет моей Торы, выдающийся даже в прошедших поколениях. Но сами вы не работали против вашей материальности никоим образом, и нет у вас ни воодушевления от величия Творца и от величия Его слуг и от Его святой Торы. Я стою и предупреждаю вас об этом уже не первый раз. Это та стена, отделяющая меня от вас, уже давно. И знайте, что эта работа сподручнее всего до моего приезда к вам, поскольку это внешняя работа, чистящий свою одежду перед царем, не добудет почести. А потому подготовьте себя в срок и вовремя, чтобы войти в зал, ибо не вижу я другого недостатка, кроме этого. Время мало, работы полно в том самом месте Торы, потому поспешите выходите из Рефидима, чтобы осветиться светом жизни, и благословимся мы вместе благословением избавления, которым избавил Он нас, избавил отцов наших. Амин. Да будет Его желание.
Усилия, которые мы должны приложить, это не в силах человека сделать. То же самое, что поднять вес в тонну. Конечно же, человек не способен на это. Но если он возьмет 50 товарищей, каждый поднимет 20 килограмм, это уже становится возможным. И так в работе Творца. Это сделано специально, чтобы человек не шел на количество, а на качество. Потому что не надо направлять только себя на Творца по количеству, но чтобы это было на самом деле к Творцу, к единой силе. А к единому приходят только если соединяют много одиночек вместе в единое понятие. Поэтому соединение приводит нас в правильном направлении, к правильной настройке. И поэтому в поручительстве, во взаимном обязательстве, в том, что человек измеряет свое беспокойство о Творце, как беспокойство о товарище, собрание беспокойств о себе, о близких, обо всех, кто находится в его круге, именно благодаря этому он продвигается. И не дает тогда возможности властвовать над ним чуждым мыслям, посторонним мыслям, но дает им проявиться, чтобы выяснить себя над ними. Он все это выстроено так, что невозможно сделать ничего самому. И если человек раскрывает это, тогда уже он начинает продвигаться. И главное здесь почувствовать собственную слабость и необходимость в помощи окружения. И тогда он готов к поручительству. И дает правильное определение, что такое Творец, это объединение, единство, и это только основывается на многих соединившихся. Йосеф из Иерусалима спрашивает, что означает, что человек должен сказать, что для меня создан мир, что чем поможет это, если я произнесу это устами?
Ну, сказать это устами, это значит раскрыть. Раскрыть, что для него создан мир, это вещь великая. То есть, все, что есть во мне и вокруг меня, это все раскрывается передо мной, как ситуации, как свойства, как действия, которые все направлены на исправление моей души, если я приму их и буду правильно их использовать. И нет ничего, кроме этого. Потому что перед каждым есть бесконечность, и он рисует эту бесконечность, как этот мир, и то, как возвращает все эти ситуации в бесконечность, то есть к тому, что нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро, когда собирает все времена в одну точку, если они все говорят об одном предмете, и все приходят к одному корню, и он возвращает их к одной цели, то тогда может сказать с полным правом, что весь мир создан только для меня. И так каждый. У каждого свой мир, потому что он раскрывает его в своем желании, а другие, их он раскрывает, что по отношению к нему это те самые силы его души. И свободный выбор находится только у него. А то, что кажется ему, что кроме него есть еще силы, то это в силу того, что он еще не пришел к решению, что весь мир находится в нем и рисуется в нем и предназначен для него, для того, чтобы раскрыть это единство.
Леор из Иерусалима спрашивает, что Творец дает человеку?
Такие вопросы, что Творец ничего не дает человеку. Человеком называется тот, кто хочет уподобиться Творцу. Ну, может быть, так? И тогда в соответствии с тем, что он требует, чтобы уподобиться Творцу, он и получает. Но он получает это не потому, что Творец дает ему, но если раскрывает желание к тому, чего ему недостает, чтобы уподобиться Творцу, обнаруживает, что это есть рядом с ним, у него в руках. А если желание не раскрыто, так он не раскрывает и средства, как уподобиться, чтобы стать человеком. Творец — это вся совокупность мироздания, который раскрывается человеку в соответствии с тем, насколько он раскрывает и требует, и раскрывает потребность вернуться и стать человеком, Адамом. Да.
Александр из Харькова спрашивает, что такое промедление в духовной работе?
Есть задержки, которые есть сверху, потому что они являются как бы помехами, эффективными помехами, помощью от противного. А помехи, которые не являются помощью от противного, это настоящие промедления и задержки, которые создает человек, потому что не использует правильно, не пользуются правильно средствами, не организовывает среду, поддержку. Вот это промедление и задержки. То есть есть эффективная задержка, а есть задержки, действительно, тормозящие, которые отдаляют. Вот так. Да.
Он пишет с ней: «Знай тебе, что удлинение времени исправляет, уменьшит значение исправления. Это займет гораздо больше времени».
В духовном нет времени. Пока человек правильно не организовывает заранее все силы, все основы, начало, все окружение, всю систему и реагирует в соответствии с тем временем, то есть той паузой, которая запланирована Творцом в соответствии с качествами человека. Поэтому это не называется, что у него есть задержка. Скажем, я должен был вот это выяснить в течение 2 дней. Нормально, 2 дня. Почему? Потому что в соответствии с разными процессами, временами, ну, процессами, скажем, в соответствии природы, которая есть в нем, это не называется, что я не... То есть, что я сам не представляю собой задержку. И тогда таким образом продвигается. Поэтому его время продвижения называется 60, 70 или 80 лет. Так это называется. Если не организовывает все то, что ему дано для того, чтобы обустроить, чтобы правильно реагировать, то есть он уже создает из себя помеху и задержку. Задержка не только во времени, а задержка еще в разных уровнях и слоях мыслей и расчетов, в которые он заворачивается и становится изолирован, перекрыт от того, чтобы правильно расшифровать обращение Творца к нему. И как будто бы ухо уже не слышит, глаз не видит. Да.
В таком случае считается, что он не проходит этого понятия, если ухо не слышит, а глаз не видит.
Ну да, он не проходит, находится в этом много времени, это называется затяжка времени. Это те препятствия, которые он сам создает.
В таком случае, кроме подготовки окружения к этому, ничего нельзя сделать с этим?
Ну а что есть кроме окружения, что называется рав, группа, книги, через которых он соединяется с Творцом? Ну что, какой еще подход к источнику у него есть? Нету? Все нормально? Да.
что можно сделать, если не чувствуем даже начало того, что представляет здесь Бааль Сулам.
Здесь он все представляет в чувствах, в ощущениях. А чувство — это значит, что если ты находишься на той же частоте, тогда ты слышишь. А если ты не находишься на той же частоте, ты не слышишь. Ну, скажем, есть у тебя антенна в машине, и ты слышишь радио. Если ты не настроился на эту частоту, ты не слышишь. Хотя это и есть. Есть это в твоей антенне, и это как бы входит в твой радиоприемник. Но ты, есть часть в приборе, которая вот выделяет эту частоту. Он не настроен. В соответствии с настройкой и совпадением по частотам на то, что как бы ему посылается. Так вот, Бааль Сулам тут пишет на определенной частоте, а ты говоришь, что я это не ловлю. Ну, так еще нет.
Так что же делать с этим?
Жалеть. Ну, хотя бы. Вопрос, как можно жалеть? Ну, как-то, хотя бы вот так. И проводить расчет. Почему? И как можно все-таки настроить себя, все-таки быть чувствительным к той частоте. Но все-таки быть в радости, не в печали. То есть не есть себя поедом. Да.
Алексей из Николаева спрашивает, как быть уверенным, что ты наверняка продвигаешься правильно?
Когда нуждаешься в поддержке окружения. Рав, книги, группа. Вот.
Том из Нью-Джерси спрашивает, что может сделать человек, когда он чувствует, что он полностью блокирован.
Нужно время, чтобы проверить, в чем тут блок. В чем именно? Есть вещи, которые невозможно передать из уст в ухо, в уши, только из уст в уста. Но чтобы проверил себя. Творец обычно, но высший свет так вот бьет в одно место, в то самое свойство. Ну вот эти вот тонкие детали, которые именно как раз и самые характерные для человека, для того, чтобы он знал, от чего он должен отказаться. Надо выяснить. Надо должен быть готовым к этому. Стараться познакомиться с ними и не бежать, и связать с тем самым источником. Когда проблемы раскрываются Творцом, и решение находится там же, и человек должен только поторопить себя в правильном выяснении.
Что значит выстроить для себя поддержку? Выстроить для себя поддержку, это не идет в клипот?
Это называется поручительством.
К Шанкар как будто сожалеет и чувствует, что все, что связано с этим понятием, вообще поддержка, это сразу же во благо себе. Как я вот делаю поддержку для кого-то?
Для чего? Ради чего? Чего себя? Для того, чтобы подняться над своим эго и вести расчет внешний. Если это будет это мне на пользу, значит, пусть будет мне на пользу. Не знаю, что значит для собственной пользы, выгоды.
Ради его свойства, которое отделено от меня, которым он отделяет меня.
Зависишь, с чем ты соотносишь себя. Это называется себя.
Я хочу отождествить себя с близким, с группой.
Ну, хорошо.
Я не способен. Как я могу достичь поддержки в этом? В первой точке, когда я вхожу туда.
Тебе нужна важность, чтобы относить себя, отождествлять себя с ними. Важность отождествлять себя с ними.
Это называется поддержкой?
Да, да, главное это важность. О, извините, как это я не обратил внимания? Ты что-то последнее время... Так где покупают такую скромность?
Это индикация. Он пишет, что главное оценить, насколько важен подарок, и тогда достичь истинного слияния и изучать Тору. Здесь напрашивается несколько вопросов. Первый. Как мы вообще можем учиться Торе в пути? Потому что это слишком далеко. Как я могу вообще постичь это величие в данный момент?
Вначале учим о величии Творца из того, что я не могу его подчинить. Я вступаю с ним в борьбу, ставлю ему разные условия. Так вот не хочу и так не хочу. Я уверен, что он поменяется, что ему надоест, ну и в конце концов согласится, чтобы я остался таким, как я есть, но он поменяется и будет все немножко по-другому. Пока я не вижу, что годы проходят, и в принципе я остался как тем, чем кто я есть, и он остался каким, как он есть. И условия не меняются, и я вижу все-таки острее, четче. И раскрываются мне те его условия в таком виде, что ну, нет выхода. Так он все-таки их разворачивает. И тем, что дает мне ощущение времени. Я молодой, потом я состарюсь. Это все такая иллюзия, но мы это принимаем как важные параметры. И человек подчиняется. Ну что ж, то, что не делает разум, делает время. То есть и время, и разум, это все понятие, состояние внутри желания. Потому что если не вот это вот понятие, тогда другое воздействует на тебя, на твое эго. Да.
Как же он рассказывает, что я узрю его величие?
Отсюда ты видишь, что он велик.
Это же год он тебя не раскрывает.
Что он видит, что он правит твоей жизнью.
Я не вижу ничего в своей жизни, кроме страданий.
Так беда — это жизнь или нет? У тебя сейчас есть беда, потом ты умрешь. Ну так что же, он правит или кто?
И откуда я знаю, что он властвует?
А, ты еще не почувствовал?
Откуда я вообще могу знать, что он властвует? Ты в своей жизни ничего не видишь, что властвовал. Если бы ты видел, что кто-то властвовал, ты бы уже поклонялся ему. В этом-то проблема.
Ты раскрываешь это в соответствии с тем, ну, какими-то внутренними своими данными, когда ты чувствуешь, что это приходит из какого-то источника, специально и вообще специально воздействует на тебя, чтобы дать тебе какие-то новые понятия, более качественные. Отсюда ты начинаешь видеть, что ты стоишь перед стеной, перед свойством, перед условием. И это божественное. Что такое божественное? Тотальное. Ты хочешь? Меняйся. Нет? Ну, он — это стена. Да.
Проблема в том, что я чувствую отсутствие уверенности. Когда ты в отсутствии уверенности, ты во тьме.
Ты все должен это чувствовать. Должен.
Именно.
Иначе ты не поменяешься, ты не склонишься. Ты должен склонить голову свою и сказать, я согласен со всеми этими условиями, и начинаю в этом чувствовать, что так и должно быть. Так должно быть. Пусть он бьет по моему телу как можно больше.
И тогда он переходит и постигнет вкусы Торы. Что такое вообще вкусы Торы?
Я обещаю тебе, что скоро это будет, а мы сейчас будем молиться во время чтения Зоар. Ну, сделаем самую естественную, простую молитву. Вместе просить, чтобы Творец с нами занимался. Так вот, ну, поплотнее. Поближе. Чуть-чуть, так вот. С большей силой. То есть, как бы мы в этом готовы даже потерпеть. Пусть только займется. Пожалуйста. Вместе.
И он радуется и пьет, поскольку это радующее вино, как сказано, и принес ему вина, и он пил. Потому что если бы Яков не принес его вместе со своим исправлением, то Ицхак не смог бы пить его, так как оно было бы пьянящим вином. И в слово «ему» включается два свойства левой линии, называемой Ицхак. Первая — левая линия бины, где и Яков исправил свое вино так, чтобы светило оно только снизу вверх. И второе — левая линия Зерампина, то есть Ицхак на своем месте. Поэтому сказано, здесь происходит включение высшего и нижнего, то есть левой линии бины и левой линии Зерампина. И поэтому он отдалил слово и приближает его длительным произнесением, двойной продолжительности. Потому что под словом «ему» стоит знак двойного удлинения, мерхак фула, требующий длительного произнесения, так как он указывает на исправление Яковом левой линии бины и на исправление Яковом левой линии Зерампина. И поэтому принес ему с двойной продолжительностью, что указывает на два этих значения, то есть на два исправления, ему наверху в бине и ему внизу, в Зейрампине. 86-й пункт. Ханох, то есть Матат, глава Небесного Собрания, сказал, и принес ему вина, означает, что добавил воду в вино. Если бы не добавлял в него воду, то не смог бы его вытерпеть. И правильно сказал Ханох, Матат. И поэтому он приблизил слово ему с помощью двух тонов таамин, то есть с помощью двойного удлинения, мерхак фула, так как он включен в две стороны, в правую и левую. И это вино передается со ступени на ступень, и все они пробуют его, пока не попробует его Йосеф-праведник, то есть Исуд Зеарампина, и это верный Давид, о котором сказано, «Как доброе вино течет прямо к любимому моему». Как доброе вино, то есть является Яков и добавляет в него воду, и это доброе вино, как сказал Ханох Матат. Объяснение. Прежде чем пришел Яков в средняя линия и соединил две линии друг с другом, было разногласие между правой и левой линиями. И левая линия светила хохмой без правой, являющейся свойством хасадим, и тогда исходили от нее тьма и суровые суды. Но когда пришел Яков в средняя линия и соединил две линии друг с другом, и облачилось свечение хохмы левой линии в хасадим правой, тогда восполнило свечение хохмы и светит в своем совершенстве. И свечение хохмы, исходящее от левой линии, называется вином, а хасадим, исходящие от правой линии, называются водой. Поэтому сказано: «И принес ему вина», что означает, что добавил воду в вино, то есть добавил хасадим к свечению хохмы. И тогда устранились из нее суды и тьма, и она может светить. Если бы не добавлял в него воду, то не смог бы его вытерпеть. Если бы хохма светила без хасадим, невозможно было бы вытерпеть многочисленные суды в ней. И поэтому он приблизил слово ему с помощью двух тонов таамим, то есть с помощью двойного удлинения, мерхакфула, так как он включен в две стороны, так как два тона таамим, имеющиеся в двойном удлинении, указывают на единство двух линий, правой и левой, образовавшиеся благодаря Якову, средней линии. И это исправление, на которое указывают слова, и принес ему. 87-й пункт. До сих пор эта лоза с нетерпением ждет плодов, то есть чтобы раскрылось в ней свечение хохмы, называемое ее плодами. И это лоза, пребывающая в святости, то есть малхут. Потому что есть другая лоза, называемая чужой лозой, ягоды, которые нельзя назвать виноградом, ибо они жесткие, ранят сердце и вцепляются в небо, подобно псу. Этот виноград называется одичавшей чужой лозой, и это ситрахра. Однако эта лоза Малхута, которая сказана на лозе три ответвления, это та лоза, в которой все праведники отведывают вкус старого доброго вина. Того вина, в который Иаков добавил воду. И тогда все, кто разбирается во вкусе вина, пробуют его, и оно приятно небу. 88-й пункт. Когда подходят к этой лозе, то есть Малхут, она протягивает свои три ветви. И это три образа праотцов, три линии, которыми она освещается. Потому что святость содержится только в вине. И благословение содержится только в вине, в месте, где пребывает радость. И это радующее вино. И она словно поднимается, то есть она подобна невесте, которая украшается и приходит, неся любовь, неся радость этого вина, свечения хохмы, смешанного с водой, с хасадим. Тогда показалась зависть, то есть любовь ее поднимается к возлюбленному ее, Зайрампину, и, начав напевную речь, она входит с любовью. И в это время поспели грозди ее винограда, то есть наполнились и созрели виноградные ягоды, которые нежны и наполнены тем самым добрым старым вином, вино, в которое Яков добавил воду. 89. И поэтому тот, кто произносит благословение за пищу над вином и достигает слов за эту землю, он должен добавить в него воды, потому что произносить благословение «Смилуйся, Творец, над Израилем, народом твоим» он может только, когда есть вода в вине. И все то время, пока свечение хохмы в левой линии, вино, не смешано с хасадим правой, водой, нет милосердия в Малхут. И вся она только лишь суд без милосердия. И если бы он не добавил к ней воду, кто бы мог выдержать суды Малхут? И начальник виночерпев должен был сообщить это Йосефу и Соду Зайрампина, потому что от него это зависело. То есть он передавал все Малхут. 90-й пункт. Ханох Матат сказал: «Три ответвления, безусловно, соответствуют трем праотцам, то есть трем линиям, называемым Михаэль, Уриэль, Рафаэль. Но ведь четыре ангела относятся к ней: Михаэль, Гавриэль, Уриэль, Рафаэль. Почему же он назвал троих? Но об этом сказано. И она словно поднимается, потому что в то время, когда она восходит и поднимается на крыльях своих, желая возвыситься, то есть в то время, когда она светит снизу вверх, тогда показывается зависть. То есть это четвертый Гавриэль, который поднимается вместе с ней и не расстается с ней, потому что Гавриэль исходит от левой линии, и также Малхут исходит от левой линии. И поэтому он не расстается с ней. Ведь Гавриэль тоже может властвовать лишь в то время, когда Малхут поднимается и светит снизу вверх. Как сказано: «И воссел он на Херувима и полетел». Имеется в виду, что Малхут воспаряет, и тогда она восседает на Херувиме, Гавриэле, словно поднимается, в то время, когда она поднимается, то есть светит снизу вверх. Потому что левая линия может светить только снизу вверх. И правильно сказал Ханох Матат. 92-й пункт.
Мы стараемся не отдаляться от намерения. Все мы вместе просим продвижения.
Хлеб и вино являются основой стола. Все остальные яства следуют за ними. Но ведь Тора платит хлебом и водой, и принадлежат они ей. И Тора обращается к ним с просьбой и любовью, говоря: «Ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное». И поскольку Тора пригласила вас, и она просит от вас этого, вы должны выполнить ее желание. Прошу я вас, если пригласила она вас, выполните желание ее. 93-й пункт. Не написано, и сказали старейшины Моава старейшинам Мидиана, а сказано: и сказал Моав. Потому что молодые жители Моава получили совет от старейшин Мидиана, и старейшины последовали желанию молодежи и дали им совет. И какой совет они им дали? То есть получили дурной совет. Сказали старейшины Мидиана Моаву: «Дурной росток мы взрастили среди нас, и это Моше, предводитель их. Один священник, который был среди нас, обучал его и растил его в доме своем, и дал ему дочь свою в жены. И мало того, дал ему еще деньги и послал его в Египет уничтожить всю эту землю. И этот священник со всем своим домом последовали за ним. Если мы сможем жить со свету их предводителя, то весь народ его тотчас будет истреблен в мире. И весь дурной замысел в деле Пеора исходил от Мидьяна». 94-й пункт. Все исходило от Мидьяна, и весь замысел их был против Моше, и по совету Мидьяна наняли Билама. И когда увидели, что Билам не может ничего сделать, замыслили другой план, и оставили без всякого присмотра своих жен и дочерей еще больше, чем Моав. Потому что о женщинах мидьянских сказано: ведь они соблазняли сынов Израиля по совету Билама изменить Творцу. И все это исходило от Мидьяна. И они замыслили дурной план вместе с вождем своим, чтобы оставить без присмотра дочь свою, потому что задумали они завлечь Моше в свои сети. И они научили ее многим видам колдовства, чтобы она могла завлечь главу Израиля. Но Творец отменил задуманное ими. 95-й пункт. Они видели, что глава попался в их сети. И они не знали, кто это, видели и не видели. Видели главу народа, который лег с Газби, дочерью Цора, и много тысяч других, и думали, что это Моше. И подослали Козби, назначив ее для Моше, чтобы не совершало соитие с другим, а только с ним. Спросила у них: «Откуда я буду знать?» Ответили ей: «Соверши соитие с тем, перед кем все будут стоять». Когда пришел Зимри, сын Салу, встало перед ним 24 тысячи человек из колена Шимона, поскольку он был их вождем. А она подумала, что это Моше, и совершила соитие с ним. И когда увидели это все 24 тысячи, то сделали то, что и должны были сделать, и произошло то, что и должно было произойти. 96-й пункт. И все это исходило от Мидьяна во множестве видов. И поэтому был наказан Мидьян, и Творец сказал Моше: «Отомсти за сынов Израиля мидьятянам. Ты достоин этого, и тебе следует это сделать. А Моав я оставлю, пока не выйдут из их среды две жемчужины». Вот Давид бен Ишай, который отомстит Моаву и вымоет чан полный скверны, принадлежащий Пеору. Как сказано: «Моав сосуд умывальный». И все это время, пока еще не вышли эти две жемчужины, не были они наказаны. Как только вышли, пришел Давид и отмыл чан от их скверны. И все они были наказаны Моа в дни Моше, Медьян в дни Давида.
Какой вид связи между нами, между товарищами мирового кли, должно быть на первом уровне построения здания Шхины?
Вид связи? Между мной и товарищами, это чтобы эти отношения были подобны Шхине, это чтобы мы были связаны и неразделимы между собой. Эго, которое раскрывается, насколько оно раскрывается? Ради этого. Чтобы те свойства, которые раскрываются как отталкивающие, ненавистные, наносящие мне вред, я, прежде всего, на первом этапе страдаю от них, очень страдаю от них. Я чувствую себя против своих товарищей. Я не хочу их в такой форме принимать. Я навожу на них критику, я ненавижу их. Я хочу оправдать себя. Я хочу, чтобы они поняли, что я прав. Это первый этап. Второй этап — это когда я достаточно настрадался, и из страдания, из осознания, под воздействием света, обычно действует и то, и другое, такой средний путь. Ко мне приходит осознание, что эти вещи относятся не к ним. То есть, отрицательное отношение к ним, которое проявляется в различных формах, все это во мне. Для того, чтобы я исправил себя. Что тут у меня... Тут я имею дело с Творцом. Это Он таким образом представляет их по отношению ко мне. Они находятся как бы между мной и Творцом, посередине. Творец не хочет приглашать меня к себе, а устанавливает между нами окружение и условия в нем. И я начинаю понимать, что все то отрицательное, что я думаю о них, это во мне, я должен исправить себя, преобразовать это в себе. Но не для того, чтобы я не страдал или что-то получил от этого, а только для того, чтобы я достиг цель, а цель — порадовать Творца. Тогда я начинаю относиться к этому иначе, как к средству. Как к средству, которое отторжено от меня, так же, как и цель, отторжена от моего эго. И так я прихожу... Так я прихожу к объединению. Тут есть переход. Который пока что невозможно объяснить. Я обязан подняться над своими силами. Для того, чтобы включиться в ближнего. Ближний — это Шхина. это включение называется ибуром, зародышем.
Вы сказали раньше, что если величие Рава раскрыто, то это хасидут. Что-то подобное, я не понял.
Ну, разумеется, если сейчас войдет Шимон Перес и скажет, я слышал, что здесь есть Орен Леви. Да, покажите мне его. Я не знал, я много лет искал его. И сейчас, наконец-то, раскрылось мне, что он находится здесь. Но он, разумеется, войдет с какими-то своими помощниками, он не ходит один, такими важными. Не те, которые за мной ходят. Тут будет что-то большее. Представь себе, как мы и ты с ним уединяешься в какую-то комнату, сидите там в какое-то время, потом он выходит и аж весь светится, садится в свой кадиллак и возвращается в Иерусалим, в дом президента. А Орен продолжает, как обычно, бегать тут по коридорам, там пьет воду, уходит в туалет, возвращается в свою комнату. Но как мы будем на него смотреть? Представь себе, как это будет. Ну, Сенька, расскажи нам. Хочу я или не хочу, но я уже начинаю остерегаться. Раскрылось какое-то такое странное существо, и я не знаю, как к нему отнестись. Вдруг внесли в него важность. Неважно кто. Ну, вот так это произошло. И что мне делать? Я сейчас не знаю, как вести себя по отношению к тебе. Ты что-то говоришь, я смотрю так на тебя. Я уже обратил внимание на тебя, я становлюсь зависимым от тебя. Хочу я или не хочу. Мое желание получить наслаждение сейчас замкнуто на тебя. Это хасидизм. Теперь, что будет тебе от этого в конечном счете? Но если говорится о том, что ты хочешь связаться с Творцом и прийти к совпадению по свойствам, подняться над своей природой, поменять ее на что-то противоположное. Невозможно себе представить даже такую противоположность. И то, что будет раскрываться, ты будешь уже ужасно страдать, потому что тебе необходимо перевернуть, вывернуть себя. Как перчатку выворачивают, так ты должен себя вывернуть. Вся душа выходит наружу. Как это можно сделать с легкостью? Говорят, нет никакой проблемы. Если у тебя есть энергия, весь путь будет таким приятным приключением. Это будет гулянием по саду. Ты будешь путешествовать между своими такими внутренними животными, и ты выходишь из этого зоопарка человеком. При условии, что у тебя есть достаточно энергии. А энергия зависит от окружения. Энергия переходит от окружения к Раву, от Рава к Творцу. Через какую-то там цепочку каббалистов и так далее, неважно. Но они там где-то скрыты. Насколько мы можем постигнуть, это группа, учитель и потом, скажем, Творец. Вся эта система. Все. Как направить себя на это? Тебя направляют так. Ты должен включиться в окружение, ты должен получить от них впечатление, ты должен купить их. Ты должен купить у них важность, чтобы то, что важно им, было важно и тебе. Иначе ты будешь пренебрегать. С помощью... По отношению к... Важность чего я должен приобрести? Важность человека, который мне не представляется важным, который отталкивает меня, которого я автоматически... которым я автоматически пренебрегаю. и мне совершенно он не нужна важность его и так далее. Если ты видишь, что все эти вещи находятся перед тобой вот так вот выстроено, тогда ты их используешь. Какова проверка? Хочешь ли ты слушать то, что он говорит, и делать? Для чего? Для того, чтобы постичь Творца, который стоит за ним. Все? Да.
Во всей этой цепочке одно звено только я не понял. Вы сказали что-то та-та-та, то, что человеку не важно или важно. Все, что я знаю, всех, кого я знаю, те, кто учится, все говорят, считают, что вы важны.
Это нехорошо.
Мне вот это непонятно. Можете вы объяснить это чуть больше?
Это нехорошо. Необходимо немножко больше приложить усилий, и вы раскроете пренебрежение. Есть такие, которые раскроют пренебрежение с самого начала. Еще до того, как попытались прийти к слиянию. И это просто пренебрежение из-за их гордыни. Есть такие, которые пытаются услышать и слиться с Равом и так далее. И тогда раскрывают пренебрежение. Это уже из их неисправленных келим. Это уже святое пренебрежение. И тогда необходимо работать над этим. Тогда им нужна поддержка окружения и так далее. Есть такие, которые просто пренебрегают, а там великий, я более великий. Он такой, а я сякой. Это материальное пренебрежение. И это может быть и через много лет после того, как человек здесь находится. Неважно. Пренебрежение, которое раскрывается, раскрывается из работы. После большой Торы раскрывается. Это должно раскрыться, потому что по отношению к Творцу это еще больше. Для того, чтобы правильно направить нас, провести нас через детский сад, через школу, чтобы мы могли встретиться с ним, нас проводят через эту систему.